Глава 12. Деньги кончились быстро и, главное, незаметно. То были-были, а то вдруг куда-то исчезли. Костя озадаченно посмотрел на несколько мятых десяток и сунул их обратно в карман. Учитель Роговцев в последнее время, к счастью, не просыпался. Но Роговцев, боец ополчения, был по части финансов таким же раздолбаем. Бездомная жизнь в Москве оказалась на удивление дорогой. Поспать на вокзале, отстегивая менту, пообедать чебуреками, раскошеливаясь на таблетки от изжоги, оправиться, кидая в турникет монетку, даже руки за даром не вымоешь. Из бесплатных услуг лишь справка о прибытии поездов. Но это Косте не требовалось. Он подошел к темному стеклу и, глядя в него, как в зеркало, разгреб пятерней волосы. Скулы обросли клокастой щетиной, особенно Костю раздражала растительность под носом. Еще неделя, и будут усы. Сейчас бы в ванну, с томлением подумал он. Вода зеленоватая, вся колышется. Залезть бы в нее и часа два отмокать. Он явственно чувствовал терпкий запах, разносившийся из его ботинок, но менять носки на грязных ногах не имело смысла. Он закинул за спину надоевшую сумку и профлонировал вдоль ряда свободных такси. Водители его не воспринимали, и он их тоже. Что-то было потеряно. Что именно Костя не знал, но понял это он почему-то только сейчас, когда закончились деньги. Он мог придумать, куда идти, но основной вопрос «зачем?» оставался неразрешенным. Нуркина не найти, до Маляева не добраться, домой не вернуться. Поиски иногородних членов черного списка также не вдохновляли. Что толку казнить шестерок, если номер первый и номер второй живут и здравствуют? Развернувшись и в сотый раз дойдя до ядовито-зеленых «Жигулей», Костя остановился. Под лобовым стеклом висела картонная табличка с метафизической фразой «Куплю все». Улыбчивый барыга в кожаных штанах платил мало, но выбора не было. Константин порылся в сумке и извлек из нее тряпку с Настиным золотом. 700 рублей, — предложил улыбчивый. — Ты спятил? — тихо произнес Костя. — Вчера ты давал 800, а сегодня 600, — ответил он. — А завтра? — Правильно. Решать надо быстро, а то и на пузырь не наскребешь. — 750 и забирай. В принципе, можно было съездить на другой вокзал. Но там Костя приценивался. То же самое. Зеленые четверки, картонные таблички, аптекарские весы — все одинаковое. Ни комиссионка и даже не ломбард. Вульгарная скупка краденого на всех вокзалах для удобства поездных воров. Неподалеку у пригородных касс мирно покуривал постовой в пыльном кителе. Костя в который раз поймал на себе его взгляд, но знал, что пока не отойдет от барыги, ему ничего не угрожает. К остановке подъехал автобус. Константин убрал деньги и приготовился к рывку. Нужно было поймать момент между входом последнего пассажира и закрытием дверей, так, чтобы не ждать на улице. В автобус милиционер не полезет. Блюститель, будто догадавшись о его намерениях, затоптал окурок и направился к «Жигулям». «Меньше полтинника не возьмет», — с наигранным сочувствием произнес барыга. «Дуй, пока не поздно». Костя с надеждой посмотрел на автобус. Водитель покупал у старух сигареты. «Прощай, полтинник».
«Документы», — скучно сказал милиционер.
«Вы у меня сегодня уже проверяли».
«Документы», — повторил он.
Еще неделю назад Константин задал бы менту такого перца, что перелом позвоночника показался бы ему наименьшей из бед. Костя, учитель, хоть и был слентяем, тоже не стерпел бы огульных поборов. Открыто послать человека в форме он не способен, но по части заявлений в прокуратуру опыт имеет. Оба Роговцевых, живших в нем, не позволили бы над собой глумиться. А он... За несколько дней Костя превратился в безропотное существо, согласное платить всем и по первому требованию. Он покорно полез за паспортом, на ощупь отделяя в кармане крупные купюры от мелких. Человек, продавший пригоршню золота, для милиции интересен вдвойне. И 50 рублей могло не хватить. Константин уже приготовил и паспорт, и деньги, когда рядом с ним, эффектно взвизгнув покрышками, затормозил старенький «Форд» какого-то неопределенно коричневого цвета.
Из него выскочил мужчина с бешеными глазами и прической под Эйнштейна. Хватаясь за капот, он обежал машину и вцепился Косте в руку. «Ты где пропал? Я тебя по всей Москве! Здрасте, товарищ сержант! Где, говорю, мотаешься? С утра тебя ищу!»
Бешеный два раза сжал локоть, слабо и незаметно, и Константин догадался, это что-то значит. Только вот что?
«Дурья башка! Я же волновался! С самого утра! Представляете, товарищ сержант?»
«Вы...» — начал Константин, но тот, дернув руку, сильнее затараторил.
«Вожа под хвост! Тоже невротик нашелся! С женой они подцапались! Ну и он того, обидчивый! Нервы Костя лечить надо!»
Незнакомец обращался исключительно к милиционеру, но при этом продолжал выразительно теребить Костин пиджак. «Однако имя ему известно», — отметил Константин.
«Да, Костя, да! Надо и о других думать! Мы там все места не находим, а ты непорядочно это! А тут еще смех! Днем по телевизору бандита показали, вылитый ты! На тебя похож, говорю! Соседи даже ОМОН вызвали! Те молодцы, ядренать! Чуть дверь не вышибли! Хорошо вовремя разобрались! Ну, похоже, представляете, товарищ сержант, я и сам очумел! Даже зовут одинаково! Только тот курносый и шрам на щеке, и фамилия у него Рогов, что ли, Рогаткин!»
«Роговцев», — подсказал милиционер.
«Ну, а наш-то остолоп Иванов? Так ведь пока все выяснят, покалечить могут. Тот серийный убийца, как у американцев. С ним же церемониться не станут, и зубы вышибут, и все. Правильно? Нет, я в хорошем смысле. Чего с ним возиться-то, с маньяком?»
Незнакомец перевел взгляд на Костю и внимательно посмотрел ему в глаза, не больше секунды. Но этого было достаточно.
«Так что, товарищ сержант, я его забираю», — заявил спаситель. «Нет, если он нарушил чего, если к нему какие претензии, то я готов. Если штраф, я, пожалуйста, по всей строгости», — шутливо добавил он.
Милиционер снисходительно помахал паспортом и, не раскрывая, вернул его Константину.
«В следующий раз езжайте на белорусский».
Иного напутствия Костя от мента и не ждал. Барыга обвел тяжелым взглядом всех троих и категорично хлопнул дверцей. Сделка с драгметаллом уже состоялась, и пересмотру не подлежало. Бешеный довел Костю до Форда и торопливо усадил на переднее сиденье. Константин не противился. Если его биографию показывали по ящику, то с вокзала надо было смываться.
«Ты рискуешь», — сказал он, когда машина отъехала достаточно далеко. «Зачем?»
«Почему Е?» — спросил незнакомец.
«Какой Е?» «Больной».
«А, ты тоже читал?» «Вынужден разочаровать. Больной Е — это не про меня.
Отвезешь обратно?»
Тот остановился у светофора и испытующе посмотрел на Костю. Константин решил, что мужчине около 40, впрочем, верно оценить его возраст, мешали растрепанные кудри с густой сединой. Вокруг непомерно длинного носа были рассеяны веснушки, довольно странные для смуглой кожи, и совсем уж не вязались с жестким лицом наивные глаза пронзительно-голубого цвета. Мужчина улыбнулся и, дождавшись зеленой стрелки, вырулил на Садовое кольцо.
«Значит, вас двое», — сказал он через минуту.
«Прекрасно. А я Борис».
«Костя». «Ну, об этом теперь вся страна знает».
Притормозив на следующем перекрестке, Борис нагнулся к ногам, а когда выпрямился, Костя чуть не подпрыгнул. Спаситель сложил в пакет фальшивый нос, парик и футляр с контактными линзами. Оторвав клок ваты, он стер нелепые веснушки и громко высморкался.
«Кто тебя послал?» — спросил Константин.
«Меня никто не посылает. Я сам по себе, как ты, и наш уважаемый Е».
«Полку расторможенных прибыло», — загадочно произнес он.
Все, что осталось в Борисе от кудрявого самосброда, — это твердый подбородок и высокий лоб. Прочие черты, словно подстраиваясь под новый характер, изменились. Зрачки стали серыми, почти бесцветными, а волосы потемнели и приобрели стальной оттенок.
«Куда едем?» — спросил Костя.
«В зону не хочешь? Тогда ко мне».
«И что там?»
«Поживешь», — бесхитростно ответил Борис. «Зачем тебе такое счастье?»
«Я это дело изучаю, всякие аномальные явления. Бывает, человек работает в школе, детишек учит, жену любит. Думаешь, дотянет до нищей пенсии, порежется годик в домино, да и сдохнет себе спокойно. А он нет. По вечерам, наверное, боевыми искусствами овладевает, брошюрки разные штудирует.
А однажды в нем что-то переключается, и наш образцовый педагог начинает мочить. Притом без системы, бедных, богатых, баб, мужиком. В чем же дело, Костя? Голоса услышал?
Да тебя самого изучать надо. Спасибо за приглашение, у метро останови.
Так ведь план перехват в городе. Сколько ты угробил?
В новостях сказали 14, но я уверен, что больше, гораздо больше.
Не считал, хмуро отозвался Костя.
Ну-ну-ну. Настоящий маньяк уважает порядок. Некоторые даже карточки заводят.
Чего тебе надо? Не выдержал он. Разговор не для дороги. На тему.
Надеюсь, ты не совсем без цели убиваешь. Есть же в этом какой-то смысл, правильно? Только он твой собственный. Посторонним он не виден. Но ты мне о нем расскажешь. Я тебе помог, услуга за услугу.
Останови на углу.
Борис с неожиданной покорностью вильнул вправо и прижался к бордюру. Мимо, сверкая мигалками, пролетела машина муниципальной милиции.
Надо же, не за нами.
Он достал из бардачка пару мандаринов и протянул Косте.
Не употребляю.
Константин дотронулся до двери, но что-то его удерживало. Не чувство благодарности, уж, конечно, не возможность исповедоваться перед каким-то малохольным. Он двинул коленом, в сумке глухо звякнуло. Нож Костя так и не подточил.
«А ведь ты адекватен», — отстраненно произнес Борис. «Почти нормальный человек. Я в тебе не ошибся».
Он выкинул шкурки в окно и, отряхнув ладони, взялся за руль.
«Слушай, ты кто такой?» — рассвирепел Костя. «Ты кого из себя строишь? Энтомолога? Булавка меня колоть собрался? Я тебя самого!»
«Нет», — уверенно произнес тот. «Мы с тобой поладим. Ты сейчас в загоне, а у меня жилье, еда. Денег могу дать, немного, правда, но и помыться не мешало бы».
Константин смутился и опустил стекло до конца.
«Да ладно», — улыбнулся Борис, — «на такой жаре через час насквозь промокаешь. Бабам, конечно, беда. Бывает, идет какая-нибудь, вся стильная, вся надменная, а ветром от нее дунет, ух!
Вот ты когда женщин убивал, что при этом испытывал? Что ты им говорил?»
«Ну вот, понеслось», — раздраженно подумал Костя. Еще до места не доехали уже вопросы, что испытывал, что говорил. Ему вдруг стало противно, как не было даже на вокзале. Впрочем, возвращаться в вонючий зал ожидания все же не тянуло. Впереди нормальный ночлег, еда и ванна, и от этого Константин отказаться не мог. Придется отрабатывать. Прежде чем вырезать девушке сердце и надругаться над трупом, я обычно называю ее Мерлин Монро или Марлен Дитрих.
Любопытно, а почему?
«Потому что они тезки», — пояснил Костя. «Вообще-то это началось давно, когда я был маленьким».
«Стой, стой, стой, я сам догадаюсь», — азартно сказал Борис. «Наверное, у твоего отца над столом висели фотографии. В советском экране их не печатали, значит, что-нибудь вроде фильма «Виновини».
«Кажется, да», — кивнул Константин, отворачиваясь к окну. «Было у отца фото в рамке, но не на стене, а возле пишущей машинки. Мать до свадьбы». Молодая, смеющаяся, с венком из ромашек, где-то за городом. Костя ее почти не помнил, поэтому ему показалось странным, что отец заклинал его памятью матери. Какая память-то? Он взял со стола фотографию и держал ее у груди, как икону. Говорил, говорил, говорил. Батя мало знал о народном ополчении. Наверняка ему было известно лишь одно. Рано или поздно их всех расстреляют. Батя жил для вечности. А Константин считал, что никакой вечности нет. Точнее, об этом он просто не думал. Минут пять Борис рулил молча. На Октябрьской он обогнул тоннель и повернул к центру. Солнце еще не зашло, но реклама уже горела. Чуть позже зажгли фонари. Москва стала красивой и совсем чужой. «Расскажи про первую жертву. Или не жертву? Как ты их?»
«Первая? Да ничего особенного». Нажал на курок, человек упал. Все стреляли. Это легко, когда вместе со всеми. Не сомневаешься в своей правоте.
А сейчас? Что же, сомневаешься? Заметно разочаровался Борис.
Странный ты какой-то маньяк. Константин не ответил, он покосился на отливающие темные медью купола Христа Спасителя и отвернулся к Кремлю.
Убью гада, решил он.